Если оно у вас так, как у меня, тогда ведь мы все вчера вечером были очень благословлены через проповедь или же через свидетельство брата Бранхама. И одновременно у нас поднимается глубокое желание в нашем сердце, чтобы иметь такое общение с Богом. Я думаю, то, что это свидетельство, которое мы вчера переводили, то, что мы его прежде еще не переводили, мы, конечно же, некоторые переживания слышали на той или другой пленке, но никогда такого не слышали во всей полноте, как свидетельство, как это было вчера вечером. И если мы подумаем о том, то что Бог в своей верности склоняется к людям, которые этого даже не ищут и вообще даже не хотят, но которые стоят так вблизи у Бога, то что Он может даже с ними связаться и может с ними говорить, и может им открыть себя. Нету ни одного верующего дитя Божьего, который бы не имел желания, чтобы быть так связанным с Богом, когда говорится о таких вещах и когда их можно услышать. И вы точно поняли, что он сказал, когда эти три животных стояли перед ним, и голос проговорил к нему: «Они находятся в твоих руках». Но это, конечно же, не был тот голос, который говорил к нему прежде. И тот обет, который он дал, и как Бог связывает эти вещи с такими переживаниями. И он сказал: «Я Богу обещал то, что я больше не буду этого делать». И там был удобный случай. И желание становилось больше, и все выглядело хорошо. И там происходила эта внутренняя борьба. Они переданы в твои руки. И потом ответ: «Я Богу дал обещание». А потом ответ Божий. Вы поняли это вчера вечером? Это просто было прекрасно. Бог берет нас по нашим словам, и мы можем Бога также взять по Его слову. И только тогда, когда мы готовы сделать то, что Он от нас требует, тогда и Он великодушно сделает то, что Он обетовал. Но также и все подробности, когда Господь говорил к нему: «Я Творец неба и земли». Вы все эти вещи слышали вчера вечером. И потом вдруг внезапно тот же самый голос сказал к нему: «Я был тот, который повелел шторму и волнам». Тот же самый, который проговорил: «Да будет свет». Тот же самый, который открывал себя в Ветхом Завете, был, конечно же, тем же самым, который открывал себя в Новом Завете. И по милости Божией мы можем распознать то, что Он еще не перестал действовать. И тоже это серьезное увещевание, которое Он вчера дал, и это действительно не было каким-то намеком на что-нибудь, но Он сказал буквально: «Как же я могу сказать так и так?» Сказал Джонсон, если Джонсон мне ничего не сказал. И если вы особенно прочитаете в переводе у Менге, там действительно не написано «так говорит Господь», но «так проговорил Господь». Это не было каким-то делом, которое сейчас, в этот момент пришло, но которое уже заранее было дано, а потом передано дальше. Если жить в точности, рассмотришь все эти вещи и углубишься в них, тогда мы замечаем то, что все пророки и все апостолы имели этот страх с почтением перед Богом. И мы слышали это в конце, когда брат Бранхам сказал: «Разве я что-то изрекал, что не было бы исполненным?» И в этом все дело. Если Бог проговорил, тогда мы можем говорить. И если Он что-то открывает, тогда и мы можем передавать это дальше и открывать. Только то, что мы получили от Бога, это мы можем дальше передавать. И это есть, в принципе, желание наших сердец. Чтобы мы это не передавали в самонадеянности или как предположение, но чтобы мы могли это передать с окончательной уверенностью. То, что Бог открыл. И если же мы рассмотрим Ветхий Завет, который является прообразом для нового, тогда написано в Исходе, в 25 главе, с 19 стиха. Здесь написано взаимосвязи с Ковчегом Завета. «Одного херувима сделай на одном конце, а другого херувима на другом конце. Сделай херувимов на обоих концах слитыми с крышкой в одно». Херувимы должны держать крылья распростертыми вверх, так, чтобы они крыльями своими покрывали крышку. И лица должны быть обращены друг к другу и в то же время к крышке. Если здесь остановишься, то мы знаем, там была крышка над Ковчегом Завета, а в Ковчеге Завета находилось Слово Божье. На обоих концах были херувимы, на одном конце и на другом конце. Крылья были распростерты вверх, находились над крышкой, но их лица, которые были обращены вовнутрь или жить вниз, они не смотрели ввысь, но они смотрели на крышку, к слову, на то, что Бог проговорил. И если же мы прочитаем дальше, тогда здесь говорится в 21 стихе: «Крышку же положи сверху на ковчег, а в ковчег положи закон, который я дам тебе. Там я буду встречать тебя, и с крышки, с места между обоими херувимами, которые стоят на ковчеге закона, я буду говорить тебе все, что я хочу поручить израильтянам». Это очень мощное указание. То, что Бог думает или вспоминает о том, что Он уже проговорил, чтобы открыть это своему народу и чтобы передать это дальше. Но здесь тоже такое место общения с Богом, и именно там, где Он проговорил, там, где Он открыл Свое Слово народу, там, где Он Свое обетование и распределение дал, там Он хочет прийти с нами в общение и в связь. То же самое мы найдем в Исходе, в 30 главе, 6 стиха. Здесь говорится: «Затем поставь этот жертвенник перед занавесом, который находится перед ковчегом закона, напротив крышки, которая лежит над законом, где я буду говорить с тобою». Это было место общения с Богом. Были места омывания, существовал передний двор, была занавес, было святилище, но также и было то место, где люди могли приходить в общение или связь с Богом. И это место Божьего общения не находилось в переднем дворе или в святилище. Это место находилось за занавесом, там, где находилось Слово Божье. Так как люди приходили туда, чтобы не услышать священника, они приходили туда, чтобы услышать Бога, который дал свое слово, и которое было положено в ковчег завета. И там он хотел иметь с ними общение и приходить с ними в связь. Мы верим, то, что Бог в это время открыл свое слово, и то, что общение с Богом не заключается в каких-то вещах, но заключается в том, то, что Он повернулся к нам и открыл ковчег завета и возвестил свое слово и свою волю. И таким образом вошел с нами в общение. Бог говорил с нами. И этот разговор Божий не был где-то, но в Его присутствии. Это было в Его святилище. Да, сразу жить перед входом в святое святых. И если мы знаем все эти вещи, тогда мы сделаем хорошо так, как сделал это Моисей. Он снял свою обувь, и он знал то, что то место, на котором он стоит, это святое место. Не потому, что его ноги стояли на этом месте, но потому, что Бог был присутствующим. И святость Божья охватила все пространство, всю область, всю атмосферу, все его помышление. И все, что он имел, было все посвящено и освящено. И я думаю, то, что то же самое касается и нас. Бог говорил, кто не будет слушать, Он открыл, кто не должен принимать это к сердцу. Там я сам буду с тобой говорить. Там я сам буду иметь с тобой общение. Какая же привилегия для нас в это время? То, что мы можем напрямую прийти в присутствие Божье. Можем выйти из всех преданий и быть перемещенными в прямое откровение Его Слова и Его воли. И я, наверное, вчера вечером или же когда-нибудь и где-нибудь это коротко упомянул. Ведь есть столько много людей, которые еще говорят своим собственным языком, но не языком Божьим, и не передают дальше то, что проговорил Бог. Но действительно говорят мимо всего этого. Если же мы поняли то, что Бог всегда использовал мужей, через которых Он мог говорить, после того, как Он проговорил к ним. Тогда ведь это ж было обязывающая речь к нам. Тогда ведь никто не может мимо этого пройти, но нужно остановиться. Если мы рассмотрим Святое Писание, тогда ведь это ж был Бог, который брал этих отдельных людей и ставил их к благословению для других и говорил через них, чтобы нам сообщить о том, что Он хотел сказать. Я верю, то, что Бог хочет войти с нами в общение. Я верю, то, что Бог открыл Свое Слово через Своего Духа. И то, что Он это открытое Слово хочет подтвердить через Своего Духа и через Свою силу, и также подтвердит. Но для этого необходимо, чтобы мы стали одним сердцем и одной душой, как это было в самом начале, чтобы были единодушны и направлялись к одной цели, и чтобы мы стояли полностью и совсем за друг друга и за дело Божье. А если бы было что-то другое, на что бы мы пожертвовали или потратили бы наше время, ведь нету ничего другого на земле, что мы могли бы увидеть глазом, чем мы могли бы заниматься, или чтобы потратили на это наше время и энергию. Есть только одно дело, для которого предназначил нас Бог. И это не какое-то дело, где мы, может быть, видимым образом работаем, но это Божье дело в тебе и дело Божье во мне. Так как Бог проговорил к нам, и мы приняли Его Слово, и мы хотим по этому Слову поступать. Здесь, в одной проповеди, говорит брат Бранхам, которая называется «Предупреждение, а потом суд», на 8-й странице. Мы находимся в ответственности, и Бог нас поставил для какой-то цели здесь, на этой земле. И мы ответственны за эту задачу, для которой Он нас поставил. Мы имеем ответственность перед Богом. И не только один единственный, который, может быть, должен стоять здесь впереди на основании Божьего водительства, но мы все поставлены вместе, чтобы совместно могли следовать за Господом и чтобы могли исполнить то, что Он нам поручил. Моисей мог бы быть тысячу раз призванным Богом, а если бы сердце народа не было бы обращено, и если бы они не верили, и если бы они не вышли, тогда ничего бы не помогло. И таким образом Бог соединяет все эти вещи вместе прекрасным образом. Он дает посланника, дает выйти посланию, а потом Он хочет всех тех, которые приняли это послание, поставить там перед Своим лицом, где Он с ними будет говорить, и где открыт ковчег Завета, и где Его Слово возвещается и открывается. Здесь говорит брат Бранхам, мы ответственны. Бог нас предназначил или же поставил для какой-то цели на этой земле. Мы по отношению к Нему ответственны за эту задачу, для которой Он нас здесь поставил. Как охотно я хотел бы себя исключить из этой ответственности, и иногда даже за любую цену. Но Бог имеет цель для твоей и моей жизни. Он имеет цель с тобой, со мной, с общиной. И эта цель должна быть исполнена. Мы вспоминаем о прошлых днях, когда Бог давал указания и возвестил то, что это послание пришло к нам. и то, что мы понесем его дальше. И мы поняли, как иногда даже было проговорено к отдельным частям земли, иногда здесь, иногда там. И мы видим, как путь Божий в действительности идет таким прекрасным образом. Так, то, что мы даже не можем просто пройти мимо этого всего. И дальше здесь говорится, вы должны прийти к Нему и распознать, что Он хочет от вас. Не только Он, брат Бранхам, но Он говорит к тебе, Он говорит ко мне. Он имеет всех нас в виду. Если Он говорит, вы должны к Нему прийти и распознать, что Он хочет от вас. Итак, может быть, кто-то скажет, а что же я должен, и что Бог хочет от меня? Я прочитаю дальше, и тогда мы получим ответ. Если вы работаете у кого-нибудь, и он дает вам работу на ферме, или что-нибудь другое, тогда ведь вы не пойдете ведь просто туда и сядете в сарай и скажете, все готово. Видите, вы должны пойти туда и спросить, что он хочет, чтобы вы сделали. И только тогда можете сделать. Если вы у кого-то работаете, тогда вы распознаете, что вам было поручено. В первую очередь, мы должны, как по отдельности, и так же, как вся община, должны распознать Божье поручение. Мы должны знать то, что Бог от нас требует. И да не будет это у меня выглядеть так, как будто я это неправильно выкладываю или неправильно истолковываю, если же мы или я сегодня здесь с искренним сердцем могу сказать, я знаю, для чего Бог меня предназначил. И я знаю, что Он требует от меня. И я знаю то, что нету другого пути, чтобы пройти мимо этого. Путь Божий заключается именно в том, чтобы исполнить то поручение, которое Он дал. И тоже это я должен здесь сказать. Если это иногда выглядит так, как будто все это дело взяло поворот. Я ведь это сейчас на моей последней поездке не только видел. То, что Бог открывает мощным образом двери вплоть до Китая, и то, что братья собираются еще вместе, и потом в конце еще говорят, «Брат Франк, мы знаем, то, что Бог тебя предназначил для того, чтобы нести Его Слово дальше. Скажи ты нам от Бога, как все выглядит правильно. Нужно просто однажды пережить. Не ради меня или какого-то имени, но ради Бога и ради имени Его и ради Слова Его. Мы должны понять то, что Бог имеет Божий порядок. И дайте мне здесь это сказать. Кто не хочет вести себя в Божий порядок, он должен быть осторожным. И должен дать себе однажды сказать и задать себе вопрос, где он находится и как он выглядит перед Богом. Мы все, от первого до последнего, должны встать или вести себя в Божий порядок. Если же мы не вводим себя в Божий порядок, тогда будет беспорядок, за который мы сами будем отвечать. Бог ведь во всех вещах имеет порядок. И Павел пишет Коринфянам, «Бог не является Богом беспорядка, но Богом мира, как оно и у всех святых в общинах. Здесь говорит брат Бранхам дальше. Если же мы находимся здесь на земле, тогда мы должны обратиться к тому, который нас поставил сюда, и сказать: «Господь, что хочешь ты, чтобы я сделал? Что я должен сделать? Для чего я нахожусь здесь?» Вы можете сказать: «Да, это ж ведь могут делать мужчины, которые были призваны, чтобы возвещать слово». Нет, это может каждый спросить, ты и я. Мы все можем задать вопрос, для чего Бог нас поставил сюда. И здесь говорится дальше. Если вы только домохозяйка и моете посуду или делаете что-то другое, чтобы Бог не требовал от вас, делайте это так хорошо, как только вы это можете. Все равно, каким бы незначительным это было, вы должны это делать. Итак, кто-нибудь скажет: «Да, а что же я могу сделать такого особенного, когда я буду мыть посуду?» Я не знаю, слушали ли вы все внимательно, когда брат Бранхам рассказывал жизненную историю о Джон Весли, или же нет, о его отце и матери. Не о нем самом, так как у него не было в жизни легко, но об его отце и матери. У них было, наверное, 18 детей. И он сказал: «Эта мать использовала каждую минуту для домашней работы. Все равно, была ли это одежда для ее детей, стирала ли она, убиралась ли она. Все, что бы она ни делала, она использовала время. А потом она имела еще собрание, и именно со своими собственными детьми, чтобы им с раннего детства насадить в сердце Божье. Мы все равно, кто бы мы ни были, мы имеем поручение. И кто правильно слушал, когда брат Бранхам сказал: «В этом муже, которого Бог позже использовал, уже было вложено Божье семя, когда он был еще мальчиком». Женщина, которая, может быть, мыла посуду и делала все возможное, но у нее было поручение, и это поручение Бог благословил. Но это нечто большее. Дальше говорится здесь. Вы говорите: «Ну да». Трудности заключаются в том, то, что каждый из нас хочет делать работу другого. Мы все хотим вести мяч, как это говорится. И тоже там каждый должен оставаться на своем месте. Мы ведь, конечно же, уже все, или же большинство из нас, видели футбол. Там только один мячик и много игроков. И однажды имеет тот мячик, а потом другой. Но самое главное, чтобы мы оставались при мячике. Самое ведь главное, чтобы дело Божье продвигалось вперед. Нападают ли на тебя здесь, или слева, или справа, или защитник там, может быть, находится, не играет никакой роли. Самое главное, чтобы там находилась совместная команда, чтобы она была в согласии, которая может быть Богом использована и благословлена. Если бы мы пошли на игровое поле и увидели бы, как команда начала бы чертить границы и начала бы с друг другом ругаться, то зрители бы вышли из себя. Им было бы жалко то, что они заплатили за билеты, чтобы посмотреть эту игру. Но дети этого мира, они ведь умнее, чем дети Царства Божьего. Так наш Господь уже это сказал. И так оно действительно. Этот ведь мир знает, что к чему принадлежит. То, что все должно согласовываться с друг другом. Каждый знает свое место, каждый знает свое поручение. А как жить выглядит в Царстве Божьем? Каждый хочет иметь мяч для самого себя. Ведь нету никакого человека, который мог бы выступить в одиночку и сыграть игру. Это ведь совместная игра. И мы ведь тело Господня, которое совмещено вместе из многих членов. И мы должны, как брат Бранхам здесь сказал, найти свое место, прежде чем мы сможем исполнять наше поручение. А если мы замечаем то, что кто-то способен, и ему удается продвинуться с мячом вперед, ведь это ж прекрасно. А если же мяч потом передается кому-то другому, и кто-то другой бежит с этим вперед, ведь тогда все в порядке. Ведь в конце концов речь идет о том, чтобы вся команда выиграла. И здесь в духовном идет речь о том, чтобы вся община живого Бога победила. И чтобы она выиграла. Ведь об этом и идет речь. Не так, чтобы кто-то в отдельности имел бы мячик. А если жить, они его заимеют, то они все равно бьют в свои ворота. И тогда никому не будет оказана помощь. И тогда ведь это же самое ужасное, что может произойти. Здесь брат Бранхам говорит дальше. Как, например, эти часы. Каждая функция имеет свое место. Не каждая часть от них может быть указательной стрелкой. И я смотрю на указательную стрелку только тогда, когда я хочу узнать, сколько времени. Но если какая-то деталь этих часов не будет правильно функционировать, тогда часы не будут идти в точности. Ведь когда смотришь на часы, тогда видишь указательную стрелку. Но стрелка не может точно показывать, если часы не будут идти правильно. И если там что-то будет не соответствовать. И тогда ведь указательная стрелка ничему не поможет. Тогда ведь ты только ошибешься во времени и получишь неправильную информацию. Что же хотел этим сказать брат Бранхам, который был человеком природы и человеком практичным? Что же он хотел показать через эти примеры? Он ведь не был часовщиком. Он ведь не был зрителем футбола. То, что он упоминает эти примеры. Но он хотел нам показать, как Павел тогда, он сказал, если кто-то принимает участие в соревновании по бегу, тогда ведь он все откладывает в сторону. Он ведь не бежит с рюкзаком на спине или с другими вещами, но он надевает спортивную одежду после того, как он отложил все в сторону. Он имел общение с Богом. И это не просто какие-то пару благословений, которых мы радуемся, но мы нуждаемся в этой связи, в этом общении с Богом. Это ведь мы, конечно же, вчера вечером хорошо поняли. Ведь для нас все существует. Бог не будет с нами обходиться, как с приемными детьми. Нет, Он будет обходиться с нами, как со своими детьми. И как Он делал это в начале, точно так же Он будет это делать в конце. И здесь говорится дальше. Точно так же оно и с людьми. Мы все должны быть поставлены на наше место в теле Иисуса Христа и находиться в гармонии. Тогда мы сможем распознать, какое это время. Тогда не будет каждый смотреть на собственные часы. Тогда мы будем смотреть на часы Божьи. И тогда мы распознаем то время, в котором мы живем. И если мы смотрим на часы Божьи, тогда мы видим, как надвигается или приготавливается испытание этой мощной силы, которая когда-нибудь была. И замечаешь, ведь как эти силы на этой земле, эти духовные религиозные силы, и как политические силы, как они подходят к этой стычке. И я это уже сказал воскресение в Цюрихе. Если он вмешается во внутренние дела Польши, тогда он тяжело будет расплачиваться за это. И этот человек в данный момент боится, но только на какой-то момент, но не больше. И что же происходит? Мы видим то, что откровение исполняется. И не только семь голов, но также и десять рогов должны предоставить свою силу зверю, на котором скачет эта великая блудница, пока мы слова Божьи не исполнятся, так как Бог вложил им это в их мысли, чтобы так действовать. Что же это такое? Но после этого написано в Откровении 17 главе, то, что эти десять рогов сделают эту блудницу одинокой и ногой, и сожгут ее огнем. Так оно написано. И в 18 главе мы тогда читаем: «О, ты великий город! И цари земные будут вопиять и стоять вдалеке и говорить: в один единственный час сошло на тебя уничтожение». И пророк Божий в наше время сказал: «Так говорит Господь, Россия кинет атомную бомбу на Ватикан, чтобы его уничтожить за один единственный час». Когда мы видели такое, теперь мы замечаем, через прорыв Восточной Европы, как начинают все эти вещи двигаться. И для этого ведь должна быть причина. И ведь достаточно сейчас есть причин, чтобы привести в исполнение Божье Слово. Ибо все, что написано, должно исполниться. В добром и в плохом. Мы ничего не сможем остановить. Но прежде ведь должны открыться эти господа. Но эта ярость, она будет увеличиваться, расти. То, что в один прекрасный день мера наполнится и будет переполнена, и тогда будет достаточно, чтобы кто-то нажал на кнопку, и тогда все закончится. Здесь говорит брат Бранхам. Так оно с людьми. Мы, все, которые находимся в теле Иисуса Христа, должны находиться на наших местах и должны быть в гармонии. Тогда мы сможем распознать, какое сейчас время. И разве мы не слышали это, как нам было сказано? Если вы хотите знать, сколько сейчас времени, тогда посмотрите на ваши часы. Если вы хотите знать, какой сейчас день в неделе, тогда посмотрите на календарь. Но если вы хотите распознать время Божье, тогда посмотрите на Израиль. И таким образом мы видим то, что Бог дарует нам милости, чтобы мы могли распознать эти вещи. Мы не пророки, чтобы мы могли возвещать все эти вещи наперед, но Бог дает духу пророчества пребывать на нас, чтобы мы могли понять все это развитие. И Бог ведь до сегодняшнего дня нам всегда давал правильное слово по милости для всех этих вещей, которые происходят. И потом говорится здесь: «Тогда мир воззрит и увидит, что это». Конечно же, они следят за вами. Являетесь ли вы только маленькой указательной стрелкой, или жить главной стрелкой, или кем бы вы ни были. И вы делаете самое лучшее, что вы на вашем месте могли бы только сделать. Все равно, что бы мы в теле Господнем ни делали, где бы мы ни находились, и какое бы поручение мы ни имели, если мы верны во всех этих вещах и делаем это для Господа, но не для людей, тогда Он нас благословит. И дальше здесь говорится: мы несем ответственность, и мы должны в один прекрасный день за это отвечать перед Богом. О, если я только подумаю о том, то что час так близок, где мы предстанем пред Господом, тогда становится страшно. И как брат Бранхам вчера вечером сказал, я чувствую обе вещи в моем сердце. С одной стороны, это глубокая радость, то, что я увижу скоро Господа, а с другой стороны, глубокая печаль, потому что многие еще не готовы, чтобы встретиться с Ним. И это есть та ситуация, в которой мы сейчас находимся. И мы Бога вместе попросим, чтобы Он даровал милости. И чтобы Он обернул всю участь. Там, где это невозможно, и там, где вся надежда исчезла, там может Бог вступиться. Может даровать оборот, чтобы прославить свое имя. А потом, чтобы подтвердить свое слово. И дальше он здесь говорит, многие из нас являются управляющими людьми и должны за это давать отчет. И эта ответственность управляющего нам была передана Богом. Что же пишет Павел Коринфянам? Это знакомое слово. Чтобы каждый человек считал нас за таких людей, которые были поставлены, чтобы управлять тайнами Божьими. Я ведь прежде это еще читал. Это должно быть написано в самом начале в Коринфянах, где Павел использовал это выражение. То, что мы являемся управителями милости Божией, и чтобы мы в этом деле были найдены верными. Это сразу написано где-то в начале какой-то главы. Вы можете это быстренько найти. Большое спасибо. Большое спасибо. 1 Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 стих. Я ведь вообще-то это отметил себе в английской Библии, а в немецкой нет. Поэтому мы, потому что нам по дарованной милости дано управлять этим служением, не падаем духом. Это милость Божья и благодать Божья. Чтобы получить какое-то служение, но чтобы верно управлять им, ведь об этом идет речь. И к этому слову, конечно, жить есть еще другое, где написано то, что мы являемся управителями тайн Божьих. О, если я сейчас буду искать это в Галатах, тогда я действительно ничего не найду. Но вы знаете все то, что так оно написано, и этого достаточно. Для меня эти дни, в которых мы живем, это просто что-то мощное. Ведь по-другому не может быть. И я все же смотрю на 1 Коринфянам, 4 главу. Поэтому каждый досчитает нас именно за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих. При таком положении дел от управителей, разумеется, требуется, чтобы такой был найден верным. Вы знаете, когда получаешь какое-то дело, и это ведь было уже выражено в той истории с талантом. Один закопал его, а другой пустил его в рост, и Бог это благословил. Мы не можем закапывать то, что Бог поставил на свет. Это мы не можем снова ставить под какой-то сосуд. И также мы не можем передавать дальше согласно наших преданий. Но мы должны во всех вещах выровняться согласно открытому слову. В той же самой проповеди брат Бранхам говорит на 17-й странице. Здесь говорится, посмотрите, в какой-то общине есть пастырь, и он является особенной личностью. Он так устроен, то, что он может вынести все споры людей. Он носитель тяжестей. Он как вол в команде. Мы ведь прежде говорили о команде. И здесь брат Бранхам говорит, пастырь какой-то общины, он как вьючное животное, он как вол, который несет груз, груз общины, который нужно нести. И дальше здесь говорится, он такой человек, который может сесть, если кто-то имеет что-то против другого, то он может сесть с обеими семьями без того, чтобы занимать чью-то сторону. Он может ясно разъяснить это дело и может снова восстановить эту нежность. И если там есть такие люди, которые готовы слушать то, что кто-то им говорит, но здесь мы подходим к такому вопросу. Имеем ли мы почтение, как брат Бранхам сказал, перед рабами Божьими? Ведь есть целая проповедь с заголовком «Почтение перед рабами Божьими». Если мы здесь подчеркивали то, что мы не прославляем никакого человека, тогда ведь это ж еще долго не обозначает то, что мы каждого можем попирать ногами. Но Божий порядок мы должны почитать. И я ничего с этим не могу сделать. Но выглядит так, то, что это подходит сюда, и пусть все услышат, те, которые находятся здесь и которые здесь не находятся. Но это почтение было потеряно перед братьями. Они были обруганы и их уничтожили. Эти мои уши тоже кое-что слышали. И я никогда этого не забуду. Да простит мне это Бог, если я это здесь говорю. Но я в один прекрасный день пришел и услышал какой-то разговор. И в этом разговоре большинство из людей знали польский язык. И они говорили о двух братьях. И об одном было буквально сказано, то, что он бишек. И эти уши слышали это слово. И это обозначает на нашем языке маленький бык. Если мы потеряем почтение перед мужами Божьими, тогда я вам скажу то, что мы находимся на пути в погибель. И мы многое что уже повергли в погибель, потому что мы Божий порядок не почитали. Кто кому дает такое право говорить так и так судить? Если в моей Библии говорится то, что старейшина достоин двойной чести, разве это написано только в моей Библии и так жить в Библии тех, которые это сказали? Вы можете сказать, принадлежит ли это сюда? Это уже давно сюда принадлежало. Это нужно было сказать еще в тот самый же день или на следующий день воскресенья, когда мои уши это услышали. Я многое что упустил. Я многое что слышал и закрывал мои глаза и уши. Но эти дни раз и навсегда закончились. Нет никакого смысла, чтобы кому-нибудь другому показывать какое-то место Писания, если сам не готов склониться под это место Писания, под которое нужно склониться. Это нужно однажды сказать. Мне ведь нечего терять. Я ведь все уже потерял. Я могу только приобрести. И именно по милости Божией. Здесь говорится о пастыре в общине. Если доверие, и брат Бранхам сам это говорил, если доверие будет разрушено к человеку в поместной общине, тогда ведь вся община будет разрушена. И как раз-таки в этом все дело. Как раз-таки это все шло одно за другим. И никак по-другому. Но Бог снова построит. И как пророк сказал, «Я вижу снова перед собой построенные стены». И пророк видел их уже. А мы, которые сейчас живем, мы увидим это по милости и будем в этом иметь участие. Ведь сейчас пришло время, чтобы мы, каждый из нас, могли встать под все слово от начала до конца. Ведь нельзя просто где-нибудь что-то откуда-то взять, а потом еще пойти против кого-нибудь. Каждый, да, испытывает сам себя и да склонится сам под могущественную руку Божью. И как это выглядит? Когда мы склонимся под Божье Слово, только тогда склонишься под руку Божью. И здесь говорится, то, что Он все нежным образом восстановит. Но если кто-то приходит и хочет говорить, и тогда вообще ничего нельзя сказать, и он берет свою шляпу и говорит то, что он должен сказать, то, что здесь с этим я просто не могу согласиться. Где осталось Божье почтение и Божий порядок? Где остались все эти вещи? Мы не хотим никакой славы от человека, но одно я вам скажу. Если мы хотим, чтобы Бог благословил здесь братьев, тогда мы должны за них молиться и их приносить перед лицом Божьим и просить Его о том, чтобы Он им давал во всякое время свое слово. Это говорилось здесь о пастырях. И в заключении говорится, Он пастырь, и Он знает о всех этих заботах и о всех этих вещах, которые Он несет с собой. Конечно же, пастырь несет все эти вещи. Но а если он, например, с кем-то хочет поговорить, и кто-то его вообще даже не хочет слушать, что же тогда? И вы можете сегодня подумать, что вы хотите. Но кто на земле не дает себя вести в земной порядок Божьей общины, тот никогда не сможет быть в небесном порядке, в небесной общине. Уже здесь это все начинается, и не в каком-нибудь другом месте. Теория, она может выглядеть прекрасной, но практика начинается здесь, и именно практическим образом. И потом здесь говорится дальше, евангелист, он особенный человек. Он такой человек, как горящий шар. Он бежит в какой-нибудь город, проповедует свое послание, уходит оттуда, и идет куда-то в другое место. Видите, он особенный человек. Учитель тоже особенный человек. Он находится под помазанием Святого Духа. И он в состоянии, чтобы взять слова и их через Святого Духа соединить вместе. Так, то, что с ним не может сравниться ни пастырь и не евангелист. Каждый в своей области, каждый в том поручении, куда Бог его поставил. И тогда это образует целую команду. Каждый на том месте, которое определил ему Бог. Тогда мы распознаем то, что апостол особенный человек. Он кто-то такой, кто может все распределить. Он такой человек, который был послан Богом, чтобы все вещи привести в порядок. И тоже это принадлежит к этому. И мы верим то, что Бог все восстановил. И мы верим то, что все эти служения, о которых мы здесь читали, то, что Бог их возвратит, и то, что этот Божий порядок будет в Божьей общине. В завершение. Пророк — особенный человек. Пророк это человек, которому приходит Слово Господне. Так как жизнь пророка, она устроена так, то что его подсознание и его сознание, они находятся с друг другом так вблизи, то что он не должен ложиться спать, чтобы иметь какой-то сон, он видит его, когда он бодрствует. Это что-то такое, что только Бог может сделать. Он видит, что происходит. Так оно и есть. Как часто люди приходили к брату Бранхаму и говорили ему: «Истолкуй нам сон». И брат Бранхам сказал буквально: «Я не могу вам истолковать ваш сон, пока я не увижу в точности этот сон передо мной». И люди сидят там и рассказывают свой сон, и его правый глаз только немного прищурился, и он смотрит на этого человека и видит в точности перед собой тот сон, который ему рассказывают. И потом он сказал: «Сестра, то и то ты пропустила». И он сказал: «Брат, то и то ты не упомянул». Он видел, как пророк перед собой, то, что люди видели во сне и именно под сознанием. Никто из нас не может быть одним или другим, третьим или четвертым или пятым, если только Бог его не предназначил для этого. И мы верим, то, что Господь все вещи прекрасным образом распределил. И я думаю, можем ли мы сегодня толковать сон или не можем, ведь это ж второстепенное. Самое главное, чтобы мы больше ничего не толковали, но чтобы Божье открытое Слово полностью и совсем могли принять и сказать: «Господь, Ты проговорил, и мы находимся здесь, чтобы услышать то, что Ты нам хочешь сказать». Бог должен возвратить этот страх с почтением в общину, перед Ним, перед Его Словом, перед Его действием, перед служениями, в принципе, перед всем. Должен возвратиться в общину этот страх с почтением. И тогда мы сможем продвигаться вперед с помощью Божией. Здесь еще продолжается дальше со служением пророка. Но время подошло к концу. Вы ведь все имеете эти проповеди. И все-таки все заново я слышу то, что люди просто говорят: «Представь себе, я ведь эту проповедь читал уже несколько раз». Но только после того, когда ты процитировал все эти вещи, то я это полностью осознал, что с этим было выражено. Ведь есть люди, которые читают слишком быстро. Они читают слишком быстро. Они читают, как читается земная книга. Но если мы углубляемся в этих вещах и просим Бога, чтобы Он нам открыл Свое Слово и чтобы проговорил к нам через Своего Духа, тогда Он это по милости сделает. По-другому оно не может быть. И мы убеждены в том, то что Бог это сделает по милости в тебе, во мне и во всех нас. Он свою общину соединит вместе, как крепкую команду. И ни один не будет другому ставить подножку, чтобы он споткнулся. Каждый будет прикрывать другого. Вы уже видели это в игре. Я в свои молодые годы это часто и с удовольствием делал. Ведь речь не идет о том, чтобы схватить мячик. Но речь идет о том, чтобы отбить противника, чтобы он не смог подойти к тому, у кого мяч. И если же мы все это поняли, тогда мы только говорим: «Господь, будь нам милостив. Время подходит к концу. Поставь меня, поставь нас, каждого на свое место. И помоги нам, чтобы мы так вместе с друг другом стояли, чтобы Ты мог нас использовать, как самую лучшую команду на этой земле. Может быть, наша вера стала маленькой, потому что мы некоторые вещи пережили. Но я думаю, то, что Бог нам из всех этих вещей дал мощный урок. И если мы научились через этот урок, тогда пусть Бог нас сохранит от того, чтобы мы не делали ту же самую ошибку снова, но чтобы мы с нашим Богом по милости продвигались вперед, пока мы не перейдем от веры к видению. И вы ведь все знаете, брат Рус ведь уже это подчеркивал, и я тоже. Мы ведь не находимся здесь, чтобы только приносить прославление за продление этой жизни. Мы ведь находимся здесь со славным посланием Иисуса Христа распятого. Им, Сыном Божьим, который отдал свою жизнь и пролил свою кровь за нас, то, что мы им были спасены, и то, что мы получили спасение, искупление, и то, что мы вечную жизнь получили через веру в Него, не только продление этой земной жизни. Я пришел уже сегодня к тому, то, что я хочу от всего этого отказаться. Одно я желаю себе, и это чтобы находиться у Господа. И вечную жизнь мы не получим когда-нибудь, мы ее уже получили по милости. Пусть жить Бог нам всем поможет. И пусть в нас вложит такое желание, чтобы мы искали общение с Ним. Не так, чтобы мы сказали: «Господь, проговори Ты сейчас ко мне и сделай со мной так, как Ты делал это с братом Бранхамом. Ты и я не брат Бранхам. Почему он должен то же самое с нами делать?» Каждый человек имеет свои переживания с Богом. И разве вы не слышали, что он сказал? Он ведь вчера вечером это ясно подчеркнул. То, что столько много есть подражаний, которые последовали за этим Божьим служением. И подражание не является оригиналом. Каждый человек, каждый брат, каждая сестра. Мы имеем свой путь с Богом. И Он хочет нам даровать те переживания, которые необходимы для нашей верующей жизни и также для служения, которое Он нам поручил или которое Он нам еще даст. Он позаботится о всех вещах. Да будет прославлено Его прекрасное и славное имя. Он и еще Бог Авраама, Исаака и Иакова. И вы знаете, когда Он это тогда сказал книжникам, тогда Он сделал это замечание. То, что Бог не Бог мертвых, но живых. Но Авраам, Исаак и Иаков, ведь уже давно их не было на этой земле. Но они не были мертвыми, они жили, они живут еще сегодня, так как они имеют вечную жизнь. Бог не есть Бог мертвых, Бог есть Бог живых, и именно тех, которые получили вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. И с этим Он стал твоим и моим Богом. Через это Он стал нашим Богом. И Он дал нам обетование, то, что Он будет с нами во все дни, вплоть до скончания мира. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Каков я есть, так оно должно быть. Не моя сила, только Ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Небесный Отец, я передаю Тебе это слово. Без того, чтобы я об этом знал, мы подошли ко всем этим вещам. Без того, чтобы мы имели к этому намерение. И поэтому я прошу Тебя сейчас, о Господь, вместе со всеми моими братьями и сестрами, со всеми теми, у которых твое дело лежит на сердце, и которые сами являются частью этого дела. Восстанови твой Божий порядок во всех. Приведи все в правое состояние, как ты это обетовал. Восстанови и возврати все назад. И в этот час мы молимся особенно за старейшинных. Мы хотим их почитать в двойной мере, чтобы больные могли позвать этих мужей. И если находится там вера, то, что ты исцеляешь больных и их восстанавливаешь, Боже мой, мы думали то, что мы являемся библейской общиной, и ей не были. О Господь, даруй милости к новому построению, чтобы происходило все в точности по Твоему образцу, как Ты нам это оставил. Господь, возьми нас всех и благослови нас по богатству Твоей милости. Я благодарю Тебя от всего сердца. Ты это сделаешь. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному и прекрасному имени. Аминь.